Полицейские приехали в дом Ильяса довольно быстро. Но никто из оперативной группы, привычных ко многим ужасам, не предполагал, что сообщение женщины окажется правдой. Даже бывалые полицейские были шокированы зрелищем, представшим перед их глазами. Ильяса скрутили и бросили в машину. Матери дали воды, чтобы она могла произнести хоть слово. Лишь после успокоительных капель она смогла рассказать то немногое, что ей было известно. Машину, стоявшую на улице, взяли под наблюдение, так как она была замечена при ограблении магазина, и отец Ренаты уже заявил о ее предполагаемом угоне. Ренату полицейские еще не начали искать, хотя отец заявил в ближайшее отделение полиции об ее исчезновении. Полицейские предполагали, что девушка просто решила погулять без разрешения родителей. Оперативники сразу связались с участковым и сообщили о страшной находке. Когда Ильяса наконец разбудили, окатив ведром холодной воды, он попытался играть в дурачка, не признаваясь в убийстве, утверждая, что ему все подсунули. Следователь, которому поручили расследование дела, взглянув на парня, усмехнулся. «Дайте 1-2 дня, и он сам все расскажет, когда начнется ломка. Он наркоша со стажем!» Ждать долго не пришлось. Уже через 3 дня Ильяс все рассказал. Марата тоже взяли. Затем взяли и остальных 3 парней, участвовавших в ограблении магазина. Удачный вечер для преступников оказался удачно раскрытым делом для полицейских и страшным ударом для родителей Ренаты. Следователь, допрашивающий Ильяса, изобразив удивление, спросил, чтобы проверить свою версию знакомства преступников и некоторые связи преступлений. «Почему вы оба с хамелеоном отрезали жертвам головы?»
«У нас бытует поговорка, что хорошо молчит тот, у кого нет головы», — ответил устало Ильяс, трясущимися руками разминая сигарету и не понимая, что дал следователю еще одну нить для расследования их общих с хамелеоном дел.
«Господин начальник, я все расскажу. Дозу! Хотя бы одну!»
Умоляюще затянул Ильяс.
«Дозу не обещаю, врача пришлю», — ответил следователь. «Врач может уменьшить ломку, а там, как договоришься», — намекнул следователь, давая допрашиваемому призрачную надежду. «Но если только будешь вести себя хорошо и расскажешь все, что нужно».
«Я готов помогать следствию», —
высокопарно ответил Ильяс, отчего следователь поморщился.
«Могу ли я надеяться на то, что мне скосят срок?»
«Возможно», —
опять уклонился следователь, понимая, что не может сказать правды, чтобы преступник не замолчал. Он знал, что звонили родители Ренаты, пообещав, что будут добиваться смертного приговора для обоих парней. Им сообщили, что это возможно лишь при получении специального разрешения из правительства. Видя перед собой трясущегося и жалкого наркомана, следователь и сам от души желал, чтобы ходатайство родителей молодой девушки было удовлетворено. Но он молчал об этом до поры до времени. На протяжении недели следователь едва успевал проверять все, что рассказывали Марат и Ильяс. У друзей была сильнейшая ломка. Прошел еще ряд арестов. Члены банды были шокированы предательством их предводителя. От кого угодно они могли ждать подобного, но не от Ильяса. Чаще других он повторял, что убьет всякого, кто заложит своих товарищей. Теперь же послушно рассказывал все обо всех, в надежде получить от следователя или от врача дозу. Пришла повестка и в дом Воробьевых. Галина Николаевна, взяв повестку из рук посыльного, пытливо посмотрела ему в глаза.
«Извините, не могли бы вы сказать причину, по которой моего сына вызывают в полицию?»
«Простите, следователь все объяснит», — уклонился посыльный. Но женщина была настойчивой.
«Это мой сын. Он учится на золотую медаль, старается быть во всем примером. И я имею право знать, по какой причине его вызывают», — настаивала она.
«Ваш сын подозревается в целой серии грабежей и мелкого воровства. А вы мне рассказываете, какой он у вас примерный. Не тратьте время. Я уже много басен о невиновности наслушался», — резко ответил посыльный. «Наши тюрьмы полны такими паиньками, как ваш сынок. Так что оставьте свое красноречие до лучших времен».
«Не может быть!»
Хриплым шепотом выдавила из себя женщина. Ей казалось, что сердце остановилось в предчувствии беды. Галина Николаевна вдруг осознала, что со времени покаяния уже много лет чувствовала себя под особой Божьей защитой, как под колпаком. И в последнее время она не помнила точно, с каких пор стала воспринимать это чувство защищенности как норму, как должное. Но в этот миг, когда тревожная весть сдавила грудь, Галина Николаевна почувствовала себя беззащитной и обманутой. Как в бреду, она подписалась, взяла повестку и, шагая по дорожке к дому, ошалело шептала:
«Этого не может быть! Этого не должно было случиться! Господи! Да за что же это? Нет, нет, это невозможно. Завтра мы пойдем вместе, и нам сообщат, что произошла ошибка».
Вечером в доме состоялся тяжелый разговор. Павел рассказал далеко не обо всех своих провинностях и проблемах, а открыл только небольшую часть. Но этого оказалось достаточно, чтобы у матери случилась истерика.
«Как ты мог так поступить? Мы старались дать тебе все, что можем, и даже больше того!»
Плакала она.
«Значит, ты в церкви и дома был одним, а там на улице, оказывается, был совершенно другим! Ты лицемер!»
Сквозь слезы кричала мать.
«У меня были хорошие учителя!»
Огрызнулся Павел.
«Что ты сказал? Кто тебя учил этому?»
«Вы, конечно!» В гневе и все же немного испуганно выкрикнул молодой человек.
«Что? Скажешь, что вы не лицемеры?»
«Кто это вы?» От удивления и растерянности вдруг почти спокойно спросила мать. Отец молча стоял у косяка двери и слушал перепалку матери с сыном, не имея возможности вставить хотя бы слово.
«Вы все верующие!»
Дерзко бросил Павел.
«Прикидывайтесь добрыми и святыми, а сами сплетничайте друг о друге за глаза! Конечно, стараться стать такими, как вы призываете, слишком трудно, и поэтому вы унижаете друг друга, чтобы на фоне других выглядеть лучше. Да никто из вас не живет такой жизнью, которую выжимаете из окружающих. Да я честнее всех вас, потому что мне приходилось врать, чтобы меня не долбили. А у вас даже такого резона нет. Ты хоть раз спросила меня, Хочу ли я эту злосчастную медаль? Нет, тебе даже в голову не пришло. Ведь ты хотела похвастаться своим воспитательским талантом в церкви. И я должен был отрабатывать твои амбиции. Везде и всюду я должен был быть твоей марионеткой. Ты даже из отца постоянно стараешься сделать марионетку. И у тебя почти получилось. А эта компания была единственным местом, где меня принимали таким, как есть. Пусть даже только в начале.
Голос Павла вдруг стал слабым и неуверенным. Поток красноречия неожиданно иссяк. Он споткнулся на последнем слове, неожиданно затих, сел на пол на том месте, где стоял, и вдруг горько расплакался. Галина Николаевна несколько раз порывалась остановить сына, попеременно то краснее, то бледнее во время его тирады. Но когда мальчик вдруг замолчал, замолчала и она. В этот момент в диалог вмешался отец.
Ты утверждаешь, что все верующие лицемеры? Подумай, сын, можешь ли ты спокойно и обдуманно повторить эту фразу? Что, твои друзья принимали тебя таким, как ты есть? Я думаю, ты уже понял, что поторопился с этими словами и мыслями.
Павлик сидел на полу, вытирая слезы, пытаясь что-то выдавить из себя, но не мог сказать ни слова. А непослушные слезы катились ручьем. Выливая боль, страх, обиды и разочарование многих месяцев, казалось, им не будет конца. После продолжительной паузы паренек, наконец, выдавил из себя, не то сообщая, не то спрашивая.
Ну, может быть, не все. Но лицемеров же тоже хватает.
Да, хватает. Сергей Павлович тяжело вздохнул. В последние годы мы с мамой не были примером для вас. Мы действительно занимались своей жизнью и вас заставляли соответствовать нашему представлению о том, какими должны быть верующие. Отец тяжело перевел дыхание. Но неужели ты не видел, что мы и сами старались соответствовать нашим представлениям? И задумывался ли ты когда-нибудь, что мы не меньше тебя устали и надрываемся, пытаясь соответствовать тому, во что мы верим? Павлик сидел, опустив голову. Ему нечего было сказать. Он действительно не задумывался, почему отец, раньше веселый любитель посмеяться и даже безобидно пошалить, как ребенок, уже давно не улыбался. И почему мать выглядит уставшей даже с утра? Все время, пока он играл со своей судьбой, ему в голову не приходило ни одной подобной мысли. Павел был уверен, что родители сознательные лицемеры. Сегодня он вдруг начал понимать, что родители сами загнали себя в клетку, из которой не могут выйти. Впервые после того, как мальчик усомнился в правоте родителей, ему вдруг стало легче. Ведь если родители сами ошибались, значит, они не по злому умыслу давили на него, а пытались таким странным способом доказать свою любовь и проявить заботу. Но если этот стиль жизни неверен, то как жить правильно? Все эти мысли как тень скользнули в сознании парня. Он еще не мог ни одну из них осмыслить до конца. и тем более не смог бы облечь в слова. Но вдруг на душе стало светлее, словно на раскаленную землю повеял прохладный ветерок.
«Сережа!» — услышал он вдруг предостерегающий голос матери. «Только не при детях!» «Нет, милая, именно при детях!» Настойчиво проговорил отец, как гвоздь, вбивая каждое слово. «Хватит притворяться при них, будто у нас все хорошо. Я говорил, и ты соглашалась, что в нашей жизни что-то утеряно. Самое главное. И если мы попытаемся изобразить, что все в порядке, оно не появится. Мы уже не один год пытаемся изображать то, что должны иметь. Наша игра и так стоила нам слишком дорого. Она стоила нам сына». Сергей Павлович был расстроен не меньше жены всем, что услышал, но почему-то почти не удивлен. Грустно взглянув на Галину Николаевну, он перевел взгляд на сына. «Я почти согласен с тобой, что, возможно, мы выбрали не лучший способ воспитания. Но это не причина для тебя уничтожать свою жизнь. Я предупреждал тебя, сын, что дьявола не обманешь, и ты не смог удержаться посередине. Ты скатился ниже многих детей из порядочных, но неверующих семей. Дьявол не может простить нам, что мы не принадлежим ему больше, потому и мстит при малейшей возможности. И если мы выходим из-под защиты Бога, нам не приходится рассчитывать на то, что дьявол упустит возможность отомстить нам. А Бог не может нарушить свободу нашей воли и не защищает нас без нашей просьбы. И с тобой происходит то же самое. Помнишь, года два назад ты пытался мне доказать, что можно быть неверующим, но порядочным человеком. И тогда я просил тебя не пытаться обмануть дьявола и не играть с ним в эти игры. Все это время я видел, что ты пытаешься все же сделать это. Но я не думал, что ты зашел так далеко. Помнишь случай с дядей Мишей?»
«Помню»,
— вздохнул Павел. Михаил Павлович, родной брат Сергея Павловича, сейчас был пилотом в отставке. Он много лет летал на вертолете. Во время войны Советского Союза с Афганистаном он работал на доставке людей и грузов до приграничной базы, в которой молодые солдаты проходили подготовку к переброске через границу. В учебной части, расположенной в пустынной местности, в свободные от тренировок и учебы минуты солдаты развлекались как могли. Один из ребят поймал на территории части кобру и, сумев вырвать ее ядовитые зубы, приручил ее. С этого времени каждый прилетевший в часть пилот считал своим долгом сфотографироваться на память с Машкой. Так называли кобру. Два раза дядя Миша прилетал в часть, но никак не мог найти Машку для снимка на память. И вот в одно из посещений, ранней весной, дядя Миша увидел, наконец, Машку рядом с казармой. Радостно схватив змею за хвост, он поймал ее, намотал ее хвост на руку и попросил товарища сделать несколько снимков. Товарищ взял фотоаппарат и защелкал кнопочкой. Кобра прекрасно позировала, раскрывая капюшон и не слишком яростно бросаясь на мужчину. Тот радостно смеялся, все же немного опасаясь ее выпадов, инстинктивно отдергивая руку с намотанной на нее змеей, стараясь держать ее на расстоянии от лица. Снимки получились прекрасные, и Миша уже собирался выпустить змею, как вдруг из-за казармы показался солдат с коброй, намотанной на руку.
«Товарищ капитан, вы хотели сфотографироваться?» Начал он бодро,
но вдруг осекся, увидев раскрытый капюшон и услышав яростное шипение змеи на руке у Михаила.
«Я уже сфотографировался», — ответил Михаил. «А у вас что за змея?»
«Машка». Солдат был в замешательстве.
«А у меня тогда кто?»
— побледнел Михаил.
«Наверное, дикая змея», — предположил солдат. «Вы разве не заметили, что у нее ядовитые зубы на месте?»
Голос солдата вдруг стал тише. Михаил побледнел, как стена, рядом с которой он стоял. Теперь он понял, что шипение и резкие броски, на удивление больше похожие на предупреждение, чем на атаку, были настоящими. Весной яд змей и скорпионов особенно опасен. И если бы змея укусила его, он мог серьезно заболеть или умереть. Но, похоже, кобра была настолько шокирована беспардонностью обращения, что даже не укусила его, хотя не раз предупреждала. Михаил медленно присел. Дрожащими руками опустил кобру на землю и отпустил. Грозно шипя, не раз поворачиваясь и в любое мгновение готовая укусить, змея уползла в заросли колючек. Больше Михаил не проявлял желания взять в руки Машку или сфотографироваться с ней, хотя все убеждали его, показывая отсутствующие зубы и демонстрируя спокойствие прирученной змеи. Даже на прекрасной фотографии, получившейся с той пленки, когда он, улыбаясь, позировал с ядовитой дикой коброй, Михаил не мог смотреть без содрогания. Павел знал историю дяди и теперь прекрасно понимал, к чему отец напоминал ее. Он сидел и, не поднимая головы, плакал. Павел также играл со смертельным грехом, но разница между ним и дядей состояла в том, что история дяди была уже в прошлом, а он, Павел, находился сейчас в том самом положении, когда обнаружил, что жажда легкой наживы – это змея, с которой он так просто и смело играл, которая ядовита и вовсе не приручена. И сейчас эта змея собиралась нанести ему решающий удар. На пощаду рассчитывать не приходилось, так как Павел пренебрег всеми предупреждающими выпадами и не выбросил ее подальше из своей жизни. Галина Николаевна встала и, пошатываясь, вышла из комнаты. Ноги женщины подкашивались. Не было сил даже сидеть и слушать разговор отца и сына. Войдя в спальню, она, не раздеваясь, легла в постель. Через некоторое время в спальню вошел муж и тихо лег. Сегодня детей укладывал отец, поскольку мать не могла даже рукой пошевелить от неожиданной слабости. А Мария до сих пор не вернулась домой. В другой день мать давно бы заволновалась и начала искать ее. Но сегодня она просто забыла о ней. Сергей Павлович понимал, что, возможно, все разговоры лучше отложить до утра, а может быть и дольше. Поэтому он молча укрыл жену пледом, стараясь не тревожить, и лег сам. В доме воцарилась тягостная тишина. Каждый член семьи ясно ощущал, что рассчитывать на защиту Бога не приходится, в то время, когда ты сознательно вышел из-под нее. И для того, чтобы появилась возможность вновь надеяться на защиту, нужно было вернуться под ее кров. Когда человек выходит из-под крыши во время града, он не может рассчитывать на то, что град не будет бить его по голове до тех пор, пока вновь не забежит под крышу.
Тревоги Марии о своей семье, о подруге и брате тенью легли на ее душу. Девушка каждый день после работы бежала к Кристине. Та никого не хотела видеть, кроме подруги. Почти всю следующую неделю Мария не видела Артура. Нередко она даже ночевала у Кристины. Но, несмотря на все тревоги и переживания, девушка очень скучала по молодому человеку. Ей казалось неуместным позвонить ему, хотя мать уже два раза сообщала, что он звонил. В очередной раз Галина Николаевна, встретив дочь, бросила: «Опять твой звонил. Ты бы хоть перезвонила ему».
«И что я ему скажу?» — качнула головой Мария.
«Привет, извини, мне не до тебя?»
«Нет, я не буду звонить. На этой неделе у нас в четверг будет занятие по курсу. Если придет, там и встретимся».
«Ладно, тебе решать», — ответила мать, но явно была довольна ответом дочери. Она вновь получила надежду, что дочь начнет встречаться с кем-нибудь из церкви.
Мария же тяжело вздохнула, произнеся эти слова. Ответив матери отрицательно, она чуть не побежала звонить, чтобы хоть голос Артура услышать, пусть даже сообщить, что не может встретиться с ним. Даже небольшой перерыв в общении ясно показал девушке, как много места и мыслей в ее жизни занял ее новый знакомый. Ей даже тревожно стало, ведь она совсем не знала, насколько намерения Артура по отношению к ней серьезны и насколько честны. Последний разговор показался девушке прощупыванием почвы к вольным отношениям и обидел ее. Мария не предполагала, что открытость ее отношения может дать повод к предположению, будто она согласна на сожительство вне брака. Но даже эта проблема не помешала девушке скучать о парне. Но все же воспитанное семьей и церковью чувство долга по отношению к страдающему ближнему не позволяло Марии бросить подругу даже на один вечер, чтобы провести его с молодым человеком. И она отказалась от всего личного до тех пор, пока Кристина нуждалась в ее поддержке. В четверг вечером Кристина наконец согласилась пойти на занятия.
«Только я не буду участвовать», — предупредила она. «Посижу в сторонке».
«Конечно, хорошо», — ответила Мария. «Но я рада, что ты решилась выйти из дому. Я уверена, что тебе будет легче».
«Ах, дай-то Бог», — вздохнула Кристина. «Но пока я не готова общаться».
Когда Мария вошла в комнату, где у Аркадия Петровича уже собралась большая часть группы, она невольно скользнула взглядом по лицам собравшихся. Артур был здесь. Сердце девушки вдруг бешено забилось, и она чуть не кинулась к нему, едва совладав с эмоциями. Мария приветливо поздоровалась со всеми и улыбнулась молодому человеку. Артур улыбнулся в ответ. Но девушке эта улыбка показалась несколько напряженной. Радость вдруг угасла, и где-то глубоко в груди сжался ком. Как легко ранить влюбленное сердце. Достаточно лишь чуть более холодного взгляда или предположения, что его чувства не полностью разделены предметом любви, и оно начинает кровоточить. Еще не зная и даже не подозревая, что случилось, Мария почувствовала неизъяснимую тревогу. Артур сидел рядом с девушкой из новообращенных. Мало кто знал Розу хорошо, но
Судя по некоторым ее высказываниям, у нее было довольно бурное прошлое. Еще на одном из первых занятий, когда обсуждали тему «Как искать волю Божию в своей жизни», Роза вдруг расплакалась.
«О какой воле Божьей может идти речь, если для меня уже все решено? Я знаю, что совершила много ошибок в своей жизни, и теперь мне придется тащить их последствия через всю жизнь. Как мне теперь искать волю Божию?»
«Какими бы ни были ваши ошибки», — мягко прервал ее излияние Аркадий Петрович, «Бог может изменить всю вашу жизнь к лучшему и сотворить прекрасное из всех ваших ошибок. Важно лишь, чтобы вы остановились на пути противления Его воле и начали путь повиновения. Бог даст вам новую жизнь».
«А что делать с ребенком?»
– чуть не закричала Роза.
«О какой новой жизни может идти речь, если последствия всей моей старой жизни потянутся за мной в новую?»
«У вас растет ребенок?» – осторожно спросил Аркадий Петрович.
«Да, он растет, но только пока здесь!»
Роза чуть не ударила себя по животу. Все почувствовали себя немного неловко от такой откровенности, а руководитель спокойно продолжил. «Бог никогда не называет детей последствием или ошибкой. Если вы желаете, чтобы Бог действительно изменил вашу жизнь, в первую очередь вам необходимо принять за мерку жизни его ценности и усвоить, что дети действительно благословение от Бога, как написано в Псалме. Вот наследие от Господа дети, награда от него – плод чрева. Если вы примете эту маленькую жизнь с молитвой и благодарностью и еще до появления ребенка на свет посвятите Богу его жизнь, этот ребеночек будет вашим благословением. Но вы не можете рассчитывать, что он будет радовать вас, если вы будете воспринимать его жизнь как наказание за прежние грехи. Будьте осторожны. Этот эпизод научил многому всю группу. Аркадий Петрович своим наставлением просветил, как поступать в подобных ситуациях, так как все заметили, что Розу эта короткая речь успокоила и заставила задуматься о своем отношении к будущей жизни, которую она носила под сердцем. Кроме того, каждый понял и согласился, что Бог имеет силу и возможности сделать благословением даже последствия наших ошибок и грехов, если мы соглашаемся от души отдать в Его творческие руки нашу жизнь на любом ее этапе, и тем более дать благословение ребенку и его родителям. Сегодня Артур сидел рядом с Розой, изредка переговариваясь с ней, словно пытался ближе познакомиться. На протяжении всего занятия Мария не раз навела на себе его внимательный взгляд. Этот взгляд был иным, нежели прежде, более холодным и пристальным, и причинял боль. Девушка всеми силами старалась сконцентрироваться на обсуждаемой теме. Иногда это ей удавалось. В такие мгновения она ощущала близость Бога, и ей было хорошо. Но стоило встретиться взглядом с Артуром, как радость исчезала, и сердце сжималось в странном и тяжелом предчувствии. Тема урока плохо усваивалась, за исключением некоторых нюансов. И впервые за все время Мария была даже рада окончанию занятия. Аркадий Петрович несколько раз ловил трепетный взгляд девушки, и добрые, мудрые глаза его, немного грустно, но спокойно, наблюдали за развитием событий. Умудренный руководитель группы не был ни за, ни против. Он лишь взял себе на вооружение молиться за молодую пару, чтобы всемилостивый Бог сам проложил их пути. И неважно, будут ли они проходить вместе, или врозь. Важно, чтобы этот путь проложил для каждого из них Бог. Только тогда можно было ожидать полноценного счастья. После занятия Мария смогла обменяться с Артуром лишь несколькими фразами, так как ее ждала Кристина. Она попрощалась и собралась идти, но Артур спросил: «Мария, когда ты бываешь дома? Я тебе звонил, но никак не мог застать». «Я на этой неделе приходила очень поздно, а иногда даже ночевала у Кристины. У нее сейчас трудное время», – коротко ответила Мария.
«Я могу сегодня проводить тебя? Мне очень нужно поговорить с тобой».
«Мы пришли с Кристиной», – замялась Мария.
«Мы можем проводить Кристину вместе, а потом я провожу тебя. Я не займу много времени», – перебил Артур. «Мне кажется, так будет лучше».
«Хорошо», – согласилась Мария, предчувствуя, что разговор не будет радостным для нее. Что-то было настораживающим в тоне и глазах Артура. Кристину молодые люди проводили почти в полном молчании. Когда они остались вдвоем, Артур довольно долго также молча шагал рядом с девушкой. Затем он откашлялся и начал:
«Мария, ты, наверное, знаешь, как я к тебе отношусь. Ты прекрасная девушка и очень хороший друг. Я очень благодарен тебе за то, что ты и твоя семья указали мне путь к Богу. Я звонил тебе во вторник, чтобы сообщить, что я покаялся».
«Ты покаялся? Поздравляю!» – обрадовалась Мария.
«Да, я очень рад и благодарен вам всем. Но сегодня я хотел бы не об этом поговорить».
Мария замолчала. Она слышала, не понимая, куда он клонит.
«Ты замечала, наверное, что с момента нашего знакомства я пытался перевести наши отношения в иное русло, чем то, на чем настаивала ты. Но, возможно, ты права. Нам лучше оставаться просто друзьями».
Артур помолчал, затем добавил: «Если получится. Ведь у меня никогда раньше не было девушек-друзей». «Что ты хотел всем этим сказать?» Голос девушки плохо повиновался, прозвучав приглушенно.
«Нам, наверное, не нужно так часто встречаться, как раньше. Возможно, это и правильно было, что ты исчезла и не отвечала на звонки именно во время моего покаяния. И сразу после него. Мне кажется, что я узнал волю Божию по отношению ко мне. И если это так, нам нужно будет расстаться».
«В чем же она состоит?» Почти беззвучно поинтересовалась Мария.
«Я женюсь на Розе, если она согласится», — коротко, почти по-деловому сообщил Артур.
Горло девушки сдавил ком. Она не могла ответить на слова, лишь радовалась, что тьма ночи скрывает ее глаза, полные слез. В сознании билась только одна мысль: «Почему именно сейчас? Почему именно сейчас?» Мария долго сопротивлялась ухаживаниям Артура, старалась не допускать даже мысли о более близких отношениях между ними. Артур был внимателен, но настойчив. Недолгая разлука обнаружила в ее сердце всю глубину привязанности, возникшей за 4 месяца их общения. Только сегодня Мария сказала себе: «Пора прекращать играть с собой в прятки и признаться себе, что я люблю его. Он нужен мне. И вдруг это сообщение. К тому же в такой форме, которая была принята только в церкви. Мария словно слышала одного из ребят, который, совершенно не любя ее, когда-то делал ей предложение о замужестве. «И я знаю, что воля Божия состоит в том, чтобы ты стала моей женой». Тогда Мария спокойно ответила: «Если Бог сообщил тебе об этом, попроси его, пожалуйста, и мне сообщить то же самое, но не через тебя». Тогда у девушки возникло ясное чувство манипуляции, подмены своих желаний или даже расчета волей Божьей. Сегодня она вновь ощутила то же самое, как будто бы Артур говорил чужие слова, которым был научен, и которые не соответствовали тому, что он думал и чувствовал сам. Но из-за того, что ее противление было слишком бурным, Мария не была уверена, что права в своем предположении. Выслушав Артура, она кротко ответила: «Что ж, если ты уверен, значит, так и будет. Я не буду навязывать свою компанию для общения. Ты свободен. Спасибо за то, что ты честен со мной. Но ведь между нами ничего и не было».
«Да», — замялся Артур. «Не было, к сожалению. Но если ты скажешь, чтобы я остался, я останусь».
«Нет, я не буду удерживать тебя. Поступай так, как тебе говорит сердце. И пусть Бог сам все устроит. Наверное, Розе действительно сейчас нужна твоя поддержка. Ей хотелось добавить больше, чем мне». Но Мария сглотнула конец фразы. Мария говорила то, что должна была сказать, а сама мечтала скорее остаться одной, чтобы дать волю слезам. Девушка даже не предполагала, какую невыносимую боль принесет ей это сообщение, и не была готова к этому. Она едва дождалась, пока ее провожатый попрощался и пошел своей дорогой. Коротко махнув ему на прощение, Мария не произнесла ни слова, чтобы не разрыдаться здесь же, при нем. Наконец Мария вошла во двор и осталась одна. Не дойдя до двери, она свернула в садовую беседку, в которой любили играть дети. Сейчас здесь было тихо и пусто. Опустившись на скамью, девушка дала волю слезам. Она плакала долго, не замечая времени. Не раз она задавала себе вопрос: правильно ли поступила, что держала Артура на расстоянии все это время, не позволяя вольностей? Но тут же вспоминала Кристину, которая позволила эти самые вольности. И это не спасло ее от боли. Скорее, наоборот, только усугубило ее боль при разлуке. Иногда девушка жалела о том, что позволила своим чувствам вырасти и занять слишком много места в ее душе. Но и эта мысль не утешала. Мария ясно понимала, что ее любовь была большой и чистой, и она не хотела отказываться от всего пережитого, несмотря на боль. Что-то новое и прекрасное родилось в ее душе в тот момент, когда она перестала сопротивляться рождению любви в своем сердце. «Нет, достаточно того, что я не позволяла ничего лишнего. И я не жалею о том, что полюбила», — всхлипнула девушка. «Но, Господи, мне так больно. Помоги мне все это выдержать. Я не знаю, почему все это допустил.
но верю, что ты не ошибаешься и обернешь все происходящее ко благу. Помоги мне от души пожелать им счастья. Пока я не могу этого.
Просидев в беседке до поздней ночи, Мария была рада, что родители не выходили на улицу и не искали ее. В то же время она была озадачена этим фактом. Ни разу в жизни подобного не происходило. Родители искали и звали ее даже в дни, когда она задерживалась на пару часов. Сегодня же они не только не искали ее, но не закрыли на ночь входную дверь. Когда Мария вошла в дом, внутри было темно и тихо.
«Наверное, спят»,
— подумала девушка.
«Странно, что они забыли про дверь. Хорошо, что никто не видит моей заплаканной физиономии».
Она закрыла дверь, неслышно пробралась в свою комнату и легла в постель. Еще долго девушка не могла уснуть, вновь и вновь возвращаясь к последнему разговору, убеждая себя не плакать, смахивая непрошенные слезинки с глаз.
К тебе, Господь, взываю я в этот час. Прошу, услышь, не уходи от нас. О, мой Бог, прошу тебя, ты услышь меня. Без тебя здесь, на земле, трудно мне. О, мой Бог, прошу тебя, ты услышь меня. Без тебя здесь, на земле, трудно мне. И люди на земле забыли тебя. Напрасно счастья ищут без Христа. О, мой Бог, прошу тебя, ты услышь меня. Без тебя здесь, на земле, трудно мне. О, мой Бог, прошу тебя, ты услышь меня.
Войдя в свою комнату, Павел сел на кровать и глубоко задумался. Затем юноша тяжело вздохнул и взял с полки Библию. Открыв наугад, он тупо уставился в страницы, ничего не видя. В спальню вошел Миша, постель которого находилась в одной комнате с Павлом. Он усмехнулся и спросил: «Ты решил осваивать новый способ чтения Библии?»
«Ты о чем?» – не понял Павел.
«Вверх ногами», – показал Миша на книгу. Павел заметил, что Библия действительно лежит на его коленях наоборот. Он вздохнул и молча перевернул книгу. Миша удивленно взглянул на старшего брата. Он ждал дерзкого ответа, и вдруг молчание. В Павле действительно что-то изменилось. Вдруг Павел вспомнил, что застал мать за раскрытой, но перевернутой Библией, и в душе в очередной раз назвал ее лицемеркой. Только попав в ту же ситуацию, он понял, что бывают моменты, когда человек, не прикидываясь, интуитивно ищет защиты и помощи у Библии, не будучи в состоянии читать ее и понимать. Павел мысленно попросил прощения у матери, которую осудил совсем недавно. Младший брат вернул Павла к реальности, и он опустил взгляд на знакомые страницы. Библия была открыта на книге притчи. Взгляд скользнул по листу и безучастно остановился на тексте. «Праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти своей». Паренек вздрогнул, и лоб мгновенно покрылся испариной. Эти слова сейчас не казались предупреждением. Скорее, они казались сообщением о совершившемся факте. Павел со стоном опустился на подушку. Будущее казалось пустым и мрачным. И невозможно было изменить прошлое, стереть минуты и часы, за которые было мучительно стыдно. Сколько раз тогда мягкий льстивый голос шептал на ухо: «В конце концов, ты имеешь право на личную жизнь. Предки сами виноваты в том, что тебе приходится подрабатывать не совсем честно. Ведь они хотят знать, куда ты тратишь каждую копейку. Да и эти, любители приключений, сами идут с тобой. Ты не тащишь их силы. Так что пусть платят». А когда тихий голос из почти уничтоженной части души шептал предупреждение об ответственности за поступки и мысли, тогда тот же льстивый голос отвечал: «Только не ты. Ловят тех, кто не умеет работать умно. Никто из тех, кого ты приводил, не подозревает, что ты с бандой заодно. А свои не выдадут». И вот сейчас Павел сидел и с тоской вспоминал минуты, даже секунды перед своими решениями. Ведь можно было сказать «нет» или «уйти»,